Тироль, по сути своей, очень спортивный регион, потому что здесь горы, и все с юного возраста, только они встают на ноги, они тут же встают на лыжи и начинают заниматься спортом различным. Здесь очень популярны разные не только горнолыжные истории, но и летние истории хождения в горы пешком, какие-то марш-броски на 100 километров и так далее, и так далее, и так далее. Я человек вообще не спортивный, и ко мне пришла в гости Маша Ясютина. Маш, привет.
Привет.
Человек, который ассоциируется у меня со спортом, потому что этот человек занимается всеми экстремальными видами спорта. Скажи, пожалуйста, чем ты не занимаешься?
Ну, блин, параплан еще надо будет
вот
освоить
вот,
по-хорошему.
То есть здесь не идет разговор о том, что типа, ну вот я парапланом еще не занимаюсь. Нет, надо освоить, да, вот это вот.
Да, конечно, это в листе стоит.
Поэтому сегодня мы будем разговаривать о спорте, об экстремальном спорте, об экстремальном спорте в мире и в Тироле. В общем, это 14-й эпизод тирольского подкаста. Поехали!
Ура!
Маша, еще раз привет.
Привет.
Слушай, с тобой буду говорить о спорте. Давай ты немножечко представишь и расскажешь вообще, чем ты занимаешься. Потому что я как не посмотрю твой Facebook, ты постоянно чем-то занимаешься.
Да, я зимой работаю как горнолыжный инструктор и гид, и летом виндсёрф-инструктор.
Но при этом ты занимаешься еще как хобби остальными видами спорта, всеми.
Да, все, что едет, прыгает и что-то делает. Ну, я просто все время езжу из-за того, что я вот работаю так вот с активными видами спорта. То есть все время разные споты, какие-то места, с группами выезжаю. Ну и на фотках я все время думаю, что я просто отдыхаю. На самом деле я очень работаю.
Ну нет, я понимаю, что это в первую очередь все-таки работа, да?
Да нет, на самом деле такая по кайфу работа.
Это главное. То есть, когда я начал заниматься фотографией, для меня это тоже был кайф и до сих пор приносит мне удовольствие. Помимо того, что приносит еще и деньги. И тебе спорт приносит деньги.
Чуть-чуть есть, да.
А ты здесь, в Тироле, занимаешься горнолыжкой?
Да.
А тур водишь, это что значит?
Ну, тоже на лыжах, типа.
А, то есть это вот тот самый вид спорта, когда ты рано-рано с утра встаешь на лыжи и идешь в гору.
Ну да, как бы у меня есть для этого квалификация, не то, что я прям именно этим люблю заниматься, но приходится иногда.
Да? Слушай, но для меня вот этот вид спорта, вид активного отдыха, когда ты вот идешь в гору на лыжах 4 часа, потом 20 минут скатываешься, по-моему, как-то очень тяжело.
Ну, я с тобой согласна, да, поэтому я это делаю.
У-ху, хоть кто-то, потому что я как не поговорю с кем-нибудь... Да не, ну это же прикольно, ты должен попробовать.
Я именно вот больше по даунхиллу, там, подъемничек, может быть, чуть-чуть подняться, и я больше на технику люблю с людьми работать, чем вот пилить в гору.
Ну это именно горнолыжная такая история.
Да, по горнолыжке. Как бы я имею право ходить везде, куда можно и нельзя, водить людей, но это не мое основное.
Угу. Слушай, ты говоришь, вот у меня есть разрешение или там есть квалификация, да. То есть ты здесь сдавал экзамены, да, какие-то?
Да.
Здесь, в Тироле?
Ну это для всей Австрии.
Ну, понятно, да, но сдавал это именно здесь.
Экзамен был, да, вроде в Тироле.
Что, давно, да, было дело?
Пару лет прошло уже.
Ну, пару лет, не так давно.
2017 вроде как экзамен был.
Окей, тогда давай отмотаем жизнь лет на 20 назад и спрошу тебя так. Как вообще ты связал свою жизнь со спортом?
А у меня, когда мне было 10 лет, построили скейт-парк возле дома.
Это где было?
В Одинцово, Подмосковье.
А.
Построили скейт-парк. Ну, до этого я на роликах каталась все время в детский садик. Меня там папа возил на роликах. В общем, все время были какие-то велики, ролики. Ну, у меня папа очень такой спортивный тоже. И всегда меня к спорту приобщал, в том числе к такому экстремальному спорту. И потом построили скейт-парк. Ну и все. Оттуда все началось. Там все познакомились. У нас, ну, в Одинцово такой достаточно город любителей экстремальных видов спорта. Сразу появилось много друзей, с кем вместе катались. Потом сноуборд пришел в моду, когда нам лет так по 13 было. Стали на борде кататься, и так получилось, что я была единственной, кому взяли инструктора. Один раз папа мне там разжаловал инструктора. И все так классно стало получаться, и потом стал друзей учить, и мне это понравилось. То есть я стала уже там в 13-14 лет, многих друзей учила, и мне это именно нравилось учить. Ну и кататься, соответственно, тоже. Вот, и на горке пропадали практически все время. У нас там в Переделкино, недалеко от Одинцова, была гора, там был сноуборд-парк. Стали сразу прыгать. Ну, и, соответственно, со скейт-парка там было на роликах прыжки, и потом на сноуборде стали прыгать тоже в парке в Переделкино.
Слушай, вот я вообще не спортивный человек, как бы должен признаться. И те видеоролики или там какие-то встречи с людей, именно те, которые прыгают, по-моему, это очень страшно.
Да.
Серьезно? То есть тебе страшно?
Ну, страх такое дело, как бы для кого-то страшно там 3 метра прыгнуть, для кого-то страшно 20 метров прыгнуть. То есть понятно.
А для тебя сколько метров страшно прыгнуть?
Ну, 20 прыгало, было страшно, но это было уже давно.
А сейчас уже не страшно?
Сейчас я слишком много травм у меня.
Ага, то есть ты, в принципе, не прыгаешь?
Ну, прыгаю, но...
Но это вот эти вот огромные трамплины, когда ты с разгона там взлетаешь, там делаешь тысячу миллионов кульбитов.
Да, раньше вот это очень было у меня основной тем, что я занималась. Но, к сожалению, так как тренеров никаких на то время у нас не было, и не было возможности попасть в какие-то... Ну, не как сейчас, знаешь, на каждом везде кемпы и так далее, всех учат. Мы учились всему сами, и, к сожалению, все это очень часто заканчивалось не очень хорошо. И, соответственно, сейчас, ну, любое падение, это у меня... Неделю не хожу. Травм у меня очень много, поэтому сейчас...
Мы об этом попозже поговорим.
Да, с прыжками аккуратнее.
Травм. Слушай, то есть спорт ты начала прям вот с раннего-раннего детства,
ну,
да?
Относительно раннего, то есть не с 3 лет.
Не, ну, я в данном случае не говорю о каком-то там суперпрофессиональном спорте, когда там детей отдают
ну,
там, в спортивную
где-то
гимнастику.
Ну, 12 будем считать. Ну, мы, ну, спорт, я не знаю, как это, спорт одно из, просто катались.
Ну, это, то есть, сейчас мы понимаем, что это спорт, тогда это было просто покатушки на скейтборде, на сноуборде.
Ну, да, на ролах как бы спорт, это, ну, экстремальный вид спорта,
да.
Но ничего серьезного там
Окей,
было.
И ты в какой момент решил, ты же, по-моему, если не ошибаюсь, закончил университет спортивный.
Не, есть, не спортивный.
Не спортивный, нет, ну, если это мы все...
Я тогда не планировала такого.
Да?
Даже в мыслях не было.
Серьезно? Да. То есть не было такого, что типа вот я решил связаться?
Не, у меня причем была история, я закончила первый курс, поехала на виндсерфинге кататься с ребятами, и мне там ребята профессионально сказали, как бы, давай мы тебя будем тренировать. В виндсерфинге очень мало девчонок, и предложили как бы меня тренировать, чтобы я была, ну, именно вот по миру профессионально занималась, на что я сказала, блин, вы что, я же в институте учусь, какой спорт.
На кого ты училась?
В России я училась, но у меня мировая экономика была, это внешняя экономическая деятельность. Потом я уехала в Англию и сделала еще магистра по бизнес-менеджменту. Плюс к этому я еще ходила на вечерку, переводчик английский-русский. В институте программа, что мы параллельно уезжали в Англию на 3-м курсе на полгода и на 5-м курсе на полгода, чтобы именно мастера сделать в момент учебы в России. И все это 5 лет заняло, но очень много я училась, не так много каталась, сколько училась. Ну и все, а потом все это закончилось.
Я благополучно,
уехала,
да.
Сюда.
А ты не жалеешь? Просто сейчас я думаю, что международные отношения, то есть финансы, это все.
Ну, я сидела бы в офисе где-нибудь.
Так спрошу. Сидеть в офисе, может быть, иногда и хорошо?
Может быть. Когда мне будет лет 50-60, я, наверное, пожалею. Но сейчас пока нет.
Хорошо. А ты смотришь будущее? Ну, то есть в том смысле, что вот сейчас ты прям активно-активно. Ты полгода в горах зимой, полгода на море. В межсезонье ты еще где-то, ты еще чем-то занимаешься, скалодром, еще что-то. Ну, вот когда-то это закончится?
Да.
Ты думал, чем ты будешь заниматься потом?
Ну, я очень надеюсь, что что-нибудь подвернется.
То есть ты человек сегодняшнего дня, да?
Ну, я думаю, может быть, на год вперед, но не на 20 лет.
Не на 20.
Если мне, честно, страшно думать о том, что будет через 20 лет. Но я очень надеюсь, что все-таки когда-нибудь что-нибудь подвернется, и посмотрим.
Хорошо, давай вернемся обратно к спорту.
Давай.
Снова отмотаем.
Давай.
Время назад. Ты закончила институт, и как тебе вообще пришло в голову поехать в Альпы, потучиться на инструктора, остаться здесь и...
Да, сейчас скажу. Ну, началось все на самом деле, еще в институте я инструктором работала на горке в Подмосковье по выходным, на сноуборде. Вот, я каталась только на сноуборде, лыжи тогда еще мода не пришла на лыжи, и каждые выходные ездила, каталась и инструкторила. Он стал инструкторить, на самом деле, чтобы был бесплатный скипас, как и многие из нас. И можно было кататься. Тогда я еще была в сборной Подмосковья по сноуборду, тренировалась до травмы. Ну и все это, в общем, сноуборд стал очень активно развиваться. Потом я травмировалась, закончила со сборной и стала только инструкторить. А в институте у меня второй язык был немецкий. Ну так, как бы база пошла с института. Вот, и когда институт подходил к концу, я как бы подумала, что я... В сноуборде могу кататься, инструкторить могу, немецкий чуть-чуть знаю. Единственная страна, которая в голову могла попасть с немецким, это была Австрия. Поэтому я на самом деле не очень долго думала, какая страна, только из-за того, что немецкий был.
Слушай, я сейчас немножечко такой вот буквоедский вопрос задам. Здесь, в Австрии, чтобы работать горнолыжным инструктором, надо пройти обучение, ну, на этих горнолыжных инструкторов, там несколько ступеней, мы это раньше в подкасте уже говорили с кем-то, и другие сертификаты других стран не принимаются, то есть надо обучить обучение здесь.
Ну, принимаются на самом деле. Зависит очень от школы, от шефа. Я начала работать в Шладминге, и со мной часто работали девчонки, у которых, ну, корочки были наши, лиговские, и шефу было важно, что они хорошо инструкторят и говорят по-русски.
В России, в принципе, никакие корочки нафиг не нужны. Там главное, люди смотрят на твою квалификацию.
Нужны. Нет.
Уже, да, в 2006-м, 2007-2008.
Ну, тогда только-только все это начиналось. Начиналось с того, что я пришла в Переделкино, мне было 14 лет, и увидела там школу инструкторов. Пришла, спросила, как можно стать инструктором. И тогда Крыловы там были под начальством, они мне сказали: будь 16, приходи, сдашь корочку и будешь работать. И это была Лига инструкторов, которая тогда еще не была Лигой инструкторов, а была просто школа инструкторов Новопеределкино, которую потом они развили, эти люди. Uh-huh. Вот, тогда этого ничего не было. Но работала я не там, я работала в Дмитрове, потому что я там тренировалась.
Там Леонид Тягачев, по-моему,
да, Дмитров. Да, в клубе Тягачева я работала, потому что я там тренировалась в сборной, и своего тренера попросил устроить меня туда, и, естественно, туда не надо было никаких корочек.
Ну, в связи с тем, что там связи.
Ну, он-то вообще, в принципе, был клуб, который немного такой был особенный, так скажем.
То есть?
Ну, там, да, там были больше свои, кто приходит как бы больше по знакомству, больше местные и никаких там корочек. Ну, меня просто спросили...
Ну, там просто дальше по Дмитровке там Яхрома же там.
Яхрома, Волин, да.
Там все более посерьезнее было или что?
Да, наверное, так же. Дмитров там был. С корочки больше в Москве требовали. Ну, Переделкино как бы тоже уже к Москве относило.
Но в любом случае, ты здесь сдавал экзамен или нет?
Да, я на то время, когда решил сюда поехать, у меня была уже сноуборд-корочка в России. Я все-таки потом сама решила, что это нужно, чтобы знать все-таки, как учить. А пошла сама сдала уже без того, что меня попросили, что нужно было это сдавать. А когда решила в Австрию ехать, подумала, что... Надо на лыжах, во-первых, потому что уже тогда видно было, что клиентов на лыжи гораздо больше, чем на сноуборд. И бордисты все сидят, лыжники все время работают. Ну и плюс, когда ты можешь и то, это по работе гораздо лучше. Вот, и тогда сразу же пришла идея, если мне нужна корочка по лыжам, и я хочу работать в Австрии, логично, что я поеду сдавать в Австрию. И тогда мне подруга, она лучше говорила по-немецки, она по интернету посмотрела, и мы нашли курсы на английском языке в Австрии, что было на самом деле очень классно.
Ну, вообще редкость, по-моему, как я понимаю.
Да, это единственная организация, которая делает на английском языке курсы. Сейчас они уже делают и более высокие курсы. Раньше делали только первый курс, который мне и нужно было как раз.
Анвертер называется, да.
Вот, а его делалось как раз на английском. Специально они запустили сначала как тест для иностранцев, и потом это уже крепко укрепилось. Делают до сих пор.
Ну, слушай, как я правильно понимаю, в связи с тем, что здесь огромное количество туристов из разных стран, школы стараются набирать инструкторов с разными языками. То есть, допустим, у тебя там русский, английский, немецкий, у кого-то там турецкий, арабский, немецкий и так далее, и так далее, и так далее.
Да.
У тебя, в принципе, много клиентов именно из русскоязычных стран?
Не очень.
Уже не очень?
Не очень много. В основном немцы и англичане. Русский Новый год и вот февральский март.
Ну, такой чуть-чуть. Этот высокий
но
сезон.
Но не так, что я все время прям забита только под русских. Но я их еще и не ищу прям конкретно. То есть брони, есть хорошо.
Но ты сейчас работаешь до сих пор в школе, да? То есть
я сама на себя.
Сама себя уже на себя работаешь. Да. Окей, тогда это предпринимательство. Это вторая большая тема после семьи, которую я поднимаю в этом подкасте, потому что сам предприниматель, мне это все интересно. Давай поговорим с тобой о предпринимательстве. Мы будем продолжать прыгать с темы на тему, потому что мне интересно и виндсерфинг, и скалолазание. И я видел пару фотографий, как ты на лонгборде скоростные спуски делала.
Да, занимаюсь тоже этим.
Вот. Давай тогда сейчас будем прыгать с темы на тему, но сейчас поговорим о предпринимательстве. Ты достаточно долго работала под началом какой-то школы. Как я понимаю, это было... разрешение на работу, то есть ты могла находиться в Австрии полгода и потом обязана была уехать.
Да.
Правильно все. А в какой момент ты приняла решение, что типа хватит работать на дядь, буду работать на себя, потому что это приносит больше удовольствия, больше денег, больше свободы.
Это было изначальной идеей, но для этого нужно получить бумаги определенные. Для этого надо много всего пройти, когда это все было пройдено, уже не остается других вопросов.
В принципе, у нас есть время. Расскажи, какие бумаги и что нужно получить.
Нужно достичь высшей степени инструктора. Это штат Лихшильера и гид, штат Лихшифюра. То есть, чтобы работать сам на себя, ты должен быть лыжным гидом. Не горным только, а лыжным. Вот, когда ты сдаешь на лыжного гида, потом ты идешь неделю, делаешь Unternehmungsprüfung, так называемый.
По-русски мы стараемся избавляться от немецизмов.
Курс предпринимателя делаешь, сдаешь экзамен, но он очень символичный, и получаешь разрешение. Ну и тебе нужно, так как я замужем за австрийцем, не было проблемы, чтобы именно работать само на себя. То есть там налоги платить и так далее. Если ты просто приезжаешь из России либо из не Евросоюза, ну это...
Ну больше проблем.
Я думаю, что практически невозможно сделать, если нет вида на жительство. То есть надо вид на жительство обязательно. С разрешением на работу.
Но ты бессрочный вид на жительство получила после того, как вышла замуж.
Да, и тогда, соответственно, проблем уже не было. Чтобы без этого, я не знаю, что там нужно сделать. Наверное, есть способы какие-то получить.
Я думаю, есть, но намного дороже, наверное. Но смотри, для того, чтобы сдать на высшую ступень горнолыжного инструктора, нужно пройти еще 4. То есть их чего 4, по-моему?
Скажу, Анвертер, Ландес-1, Ландес-2, Альпинкурс, Штатлих.
Да, 5.
Штатлих 5.
Да. И каждый курс стоит прям денег.
Да.
Прям много денег.
Ну, как вот эти Ландесы, Анвертеры, где-то полторашку ты отдаешь на каждый.
1500 евро.
Да.
Соответственно, чем выше, тем дороже.
Не, они все одинаковые. То есть средний... каждый курс.
Хорошо. То есть в среднем ты отдала там 7-8 тысяч евро за то, чтобы...
Ну, Штатлих дороже. Потому что Штатлих проходит весь сезон. Там порядка, я не знаю, 70 дней обучение длится. И само обучение, оно бесплатно, оно финансируется государством. Но во время обучения тебе нужно жить, есть и скипас покупать. То есть из этого складывается, ну, 1008, наверное, только на последний курс.
Ага. То есть плюс те там по полторахе этот, то есть получается где-то 15 тысяч евро.
В лучшем случае, да.
Да. Для того, чтобы иметь возможность работать на себя.
Еще шифюр, это Штатлих. Шифюр это еще где-то, наверное, 5-6.
Так, окей. То есть сейчас вот подходим к цифре уже в 20 тысяч.
Да, но это дорого, да. Если все вместе складывается.
Окей. Нет, я на самом деле немножко меня злит эта история, потому что много с кем общался, и многие кто возмущаются, потому что если ты открываешь свою горнолыжную школу, тебе не обязательно хорошо кататься, ты должен быть хорошим предпринимателем, а ты можешь нанять людей, которые хорошо катаются, ну, то есть и хорошо преподают, то есть, в принципе, для этого нет необходимости.
Ну, ты можешь, если ты не хочешь все это делать, ты можешь найти человека, у которого это есть.
Так ему надо деньги за это платить, а я не хочу ему платить за это деньги.
Вопрос к Австрии.
Ну, вот у меня просто есть знакомый, который... хотел открыть свою горнолыжную школу, у него не было возможности сдать вот этот максимальный экзамен, и он нашел партнера, который имел все эти вот корочки, все разрешения, и они вдвоем открыли школу. Естественно, следующий год школа развалилась, потому что партнер захотел принимать непосредственное участие, а как бы моему знакомому это было не нужно.
Классическая история.
Да, и, соответственно, у человека есть школа, а у моего знакомого ничего нет. Эта история меня прямо бесит и злит вот именно вот в Австрии.
Ну, я думаю, что сами австрийцы более спокойно к этому относятся, потому что те, кто здесь живут, каждый второй, третий имеет все это. Потому что они выросли на лыжах.
Да, те, кто этим прям сильно занимаются. У меня есть знакомые,
которые... Они автоматически, если ты в этом мире, в лыжном, ты как бы почти нужно, чтобы ты был штатлихом и... Ну, шифируем не обязательно, но хотя бы штатлихом. Для тех, кто здесь растет и стоит на лыжах, и инструкторит... и хочет иметь школу, ну, это как бы путь, который нужно пройти.
Ну, вот я не вижу в этом особого смысла. То есть, если я хочу иметь школу, я не обязательно должен сам преподавать. Зачем мне это нужно? Ну, вот зачем? Ну, вот расскажи мне.
Не ко мне вопрос.
Не, ну, просто смотри, у тебя понятно, ты работаешь сама на себя, тебе необходимо это знать.
Возможно, что... Ну, ты же шеф этой школы, ты организуешь своих собственных инструкторов.
Ну?
Ты должен знать, чем они занимаются. Ты не можешь стать генералом, не отбыв... путь этих солдатов.
Задача хорошего менеджера — это правильно и грамотно делегировать полномочия. Мне не обязательно досконально знать нюансы горнолыжного инструкторства. Я должен знать человека, который их очень хорошо знает, взять его на работу и чтобы он преподавал. Но это так, это уже философствование.
Это да. Если ты берешь кого-то, кто этим будет заниматься, да.
Ну да, то есть, но при этом я сам должен
и
это иметь.
И платить ему деньги. Ну, так что можешь взять того же Штатлиха и платить ему деньги.
Да. Но самое... он должен быть директором фирмы, номинально, как минимум.
А это я не знаю.
Да. Ну, то есть ты не можешь открыть, то есть открывает типа он в кавычках, а ты типа руководишь, но, как правило, со следующего года или там через два года этот штатник говорит, а ну, что это я просто получаю деньги, я хочу
мне,
еще
если
больше.
Честно, эти мысли мало приходили, потому что очень хотелось просто достичь уровня.
То есть ты вообще по другому поводу это все сделала?
Ну, мне, естественно, хотелось работать самой на себя, но мне хотелось пройти, потому что так как я сноубордист, и на лыжах я начала кататься с инвертора, так скажем, мне было реально интересно достичь. То, что потом, естественно, можно работать самой на себя, и все классно, и это уже пожинание.
Ты открыла свою фирму и, соответственно, начала просто искать клиентов, или как это все, или уже там сарафанное радио?
Сейчас очень все это хорошо работает с развитием интернета. Во-первых, есть так называемые ФИРАИ, называется по-немецки, объединение независимых, мы называемся независимые горнолыжные инструкторы, так это записано в реестре. И есть объединение этих независимых инструкторов. Выглядит, мы открываем, как собирается 10-50 человек, неважно, делают веб-сайт вместе с собственными усилиями и начинают этот веб-сайт продвигать, как бы делать обычную рекламу. Там есть e-mail, есть человек, кто занимается этим e-mail, и туда приходят запросы. Вот, и этот человек знает, что у него 10 человек в объединении, пришел запрос, это все отправляется в общую группу там на WhatsApp, у кого есть время, он этот запрос берет. И для человека, кто заходит с интернета, он вообще не видит разницы сейчас, горнолыжная школа это или объединение независимых инструкторов. То есть вообще то же самое, и как это работает, только мы все каждый на себя. То есть ты потом работаешь с клиентом, он тебе платит полную сумму, ты с этой суммы потом отдаешь налог в конце года.
Ну и какой-то взнос ты платишь в клуб, ФИРАИН.
Клуб, да. Также есть горнолыжное турагентство, работающее с инструкторами. Ты приходишь и говоришь, у меня вот мало клиентов, я бы хотел клиентов. И ты за какой-то процент, то есть там 10%, они тебе поставляют, ну если есть запросы, клиентов. Плюс, так как сейчас очень много ребят работают сами на себя, есть двойные бронирования, то у него нет времени, у нее, она, соответственно, отправляет в группу, вот есть человек, кто готов взять. И это работает очень хорошо, то есть несколько WhatsApp-групп, говорю, у меня в телефоне, и весь сезон там идет какой-то обмен клиентурой. Что-то за проценты, что-то просто так, и это, в принципе, зимой отлично работает, даже лучше, чем школа сейчас.
Тогда задам такой вопрос. Как много ты работаешь зимой?
Не сказал бы, чтобы я прям все
убивалась, да? Не скажешь?
Не, достаточно росло. Ну, февраль, как обычно, очень Новый год, февраль, январь, март, ну, как...
Но это тебе самой не хочется, или тебе просто хватает денег, и ты, типа, не стремишься прям заработать все деньги мира?
Ну, я просто еще, я поменяла курорт не так давно, то есть в Лехе я сейчас, получается, буду четвертый сезон, плюс прошлый сезон у меня из-за травмы весь пропал, соответственно, третий сезон. Самой на себя это будет мой второй сезон. И плюс из-за того, что я пропала на год из-за травмы, клиентура как бы тоже немножко потерялась. То есть я сейчас только начинаю нарабатывать именно вот ту клиентуру, которая каждый год приезжает. Потому что у ребят, у многих, кто там по 10 лет работает, у них постоянные ученики, и у них у многих там просто вот сейчас уже на следующий год, на следующую зиму уже все забронировано. Но это строится через года, как бы через долгую работу. Так как у меня, получается, только второй сезон самой на себя, и то еще не настолько заработанная клиентура, чтобы прям я там ломалась. Я беру так по чуть-чуть, что везде.
Для тех, кто не знает, Лех находится на границе Тироля и Фуральберга, уже в Фуральберге.
Да.
И, соответственно, ну такой не самый дешевый курорт. Я просто там был несколько
раз. Самый дорогой курорт, да.
Ну не самый. Сан-Антон все-таки дороже, тоже недалеко там.
Не, если по житью, то Лех раз дороже.
Да?
Да. Антон дешевый, там молодежь живет, а в Лехе уже такие.
Там мекка фрирайдеров, то есть именно
да,
много неподготовленных трасс,
да.
И, соответственно, там много именно фрирайда.
Да, но, к сожалению, из-за того, что так известно это место, там очень много людей, которые раскатывают этот фрирайд. Mm-hmm. Соответственно, там надо прям сразу и очень... Ну, уже скитур более приобретает популярность, потому что все, что возле склона, раскатывается настолько быстро, что ты уже в первый же день идешь в скитур куда-нибудь.
Скитур — это, соответственно,
это
лыжи на...
Это пешком вверх, ну, на лыжах.
А, на лыжах вверх, чтобы... Слушай, давай вот про скитур расскажи мне в двух словах, потому что я видел очень много людей, которые идут именно по подготовленным трассам, я понимаю, что это прям безумно удобно. Ну, не слишком легко, но удобно. А есть люди, которые идут по целине?
Это смысл скитура.
А, это смысл скитура.
Да, то есть те, кто идут по трассе, они просто тренируют физику. чтобы потом пойти вне трассы.
Я вот прямо сейчас начал еще больше не понимать этих людей.
Кто ездит по трассе?
Нет, по целине.
По целине.
То есть по трассе я это еще понимаю.
Ну, это как бы втыкание в природу, в самого себя. Если ты только начинаешь, ты идешь как бы по более пологим склонам, спокойно, медленно, как прогулка. То есть если ты не бежишь, то физически это несложно. Как ты гуляешь по лесу, так ты и гуляешь по горе.
Но ты же гуляешь по горе вверх.
Ну, там сейчас такая снаряга, она ничего не весит, ты спокойно идешь медленно. Ты же можешь идти вверх чуть-чуть по горке, гулять какой-нибудь там.
Я не люблю это.
Я тоже.
Понимаю, что я должен попробовать это сделать для того, чтобы как-то осуждать, принимать или не принимать. Но я пока не могу себя заставить это сделать. То есть я люблю кататься на лыжах,
я
у меня...
Я тебя приглашаю.
Окей, окей, в Лехи. Ух, далеко это отсюда.
Полтора часа.
Да.
Нормально, ради такого экспириенса, ради такого опыта.
Забились. Я готов попробовать, но это будет уже в 2020 году.
Самое, наверное, лучшее пробовать вот март-апрель, когда уже тепло, хорошая погода, ты идешь там в футболке, и угу. Снег тогда там не пухляк, так называемый фирн, то есть это более жесткий такой снег, по нему удобно идти достаточно. И, наверное, для начала тебе как раз. Ты работай гида, подстроить тур под тебя. То есть если ты скажешь, ты никогда не ходил, ты не очень хорошо катаешься, ты физически не очень крепкий, то
все гид... есть, это именно так, все
да,
так.
То гид тебе выбирает, соответственно, то, где тебе будет комфортно. То есть это может быть вообще 15 минут ходьбы дальше ехать.
У меня просто очень много знакомых австрийцев именно так на лыжах катаются. То есть 5 минут спускаются до ближайшего пришибара и там зависают до вечера.
Вот, это я тоже могу.
А, для тех, кто не знает, что такое апрески бары, это бары для горнолыжников, когда люди просто скидывают лыжи в горнолыжных ботинках, бухают на горе. И потом, когда уже все трассы закрываются, они на
очень
лыжах...
Очень неправильно, очень неправильно.
Да, я это так себе представляю. Хорошо, твое видение этого.
Да, это так, только это, наверное, не нужно особо афишировать. Но это опасно, и очень многие травмируются из-за этого, к сожалению.
Нет, это понятно, дураков-то везде много.
Да, но это да, так и выглядит. Что после каталки, некоторые и сразу до каталки, и вечером вниз.
Ну, просто к тому, что есть апрешибары и внизу. То есть...
есть, но это неинтересно.
Давай поговорим с тобой о твоей морской жизни.
Сейчас как раз сезон.
Идет или закончился?
Все идет.
А почему ты здесь?
Я жду своей следующей поездки.
Виндсерфинг из всех вариантов именно... водных экстремальных видов спорта мне нравится больше всего. Я даже пару раз пробовал. Ну, для меня это кайф. Вот именно вот парус, вот доска, это прям круто.
К виндсерфингу папа меня привел. Он катался еще с своих студенческих времен. И я, соответственно, с детства видела его катающимся на виндсерфинге. Катал
а
меня
где катались
тоже на кор...
со советских времен?
У меня прабабушка из Черного моря, из Сочи. А. Там папа катался. Вот. И когда мы приезжали все время куда-то на море, папа все время брал виндсерфинг и меня катал там за собой. Вот, потом лет в 12 я встала сама, он меня пытался учить, я сказала, что все, я не хочу этим заниматься, он все время кричал. Вот, а потом, когда мне было 15, поехала я в лагерь в детский, в Турцию, и там на 3 дня нас вывезли в Волочати, достаточно известное место для виндсерфинга, и там нормальный инструктор мне нормально объяснил, что надо с этим делать, и стало все очень быстро получаться, быстрый прогресс пошел. Вот, и мы стали кататься с папой вдвоем, и у меня пошел такой... конкуренция немножко с папой, потому что я очень быстро прогрессировала и видела, что я на папином уровне или уже даже лучше могу, и мне как бы девочке-подростку было прикольно, что я что-то могу круче, чем папа делать. И на этом мы все время выезжали в Дахаб там раз в году, куда-то еще в Египет раз в году, и так вот по чуть-чуть даже в Москве катались. Вот, и когда мне 18 исполнилось, я поехала заниматься в кемпинг такой, виндсерфинг-кемпинг. Тогда я уже достаточно хорошо каталась и стала там уже учить прыжки. Вот. Ребята, кто со мной занимались, они были профессиональные райдеры, увидели и сказали, блин, давай мы тебя будем тренировать. Но, как я уже сказала, я тогда закончила первый курс, и о спорте вообще мысли не было, что я когда-то буду заниматься этим, ну, постоянно. Вот. Но я их спросила, как насчет, если я в следующем году приеду поинструкторить с вами. Вот, они согласились, говорят, да, приезжай. И в следующем году это все было в Греции, в Прасанисе, где я работаю до сих пор. И началось вот это тогда, это был 2007 год. Когда я приехала в этот кемп, и в 2008 я уже приехала с ними работать. И каждый год сначала она чуть-чуть приезжала на лето, потом все больше и больше. Потом в институте я стала досрочно сдавать экзамены, чтобы все лето освободить. И все, на все лето уже уезжать в Парсонисе, инструкторить. И постепенно потом еще один парень есть, Владимир Яковлев, профессиональный виндсерфер в России. Мы с ним вдвоем потом открыли свою школу.
А есть, в принципе, именно вот инструкторские курсы по виндсерфингу?
Есть, их делают немцы, ВДВС называется. Они чем-то похожи на австрийские горнолыжные, но, если честно, их никто не требует.
Вы профессиональные инструктора вдвоем, вы работаете уже много-много лет, и можно сказать, что к вам попадают люди, которые действительно хотят научиться виндсерфингу и попадают в хорошие руки.
Да, это точно.
Вот. Я в любом случае в описании подкаста оставлю все ссылочки, которые ты мне дашь, на твои социальные сети, на веб-сайт школы. Поэтому, если вы вдруг хотите
научиться виндсерфингу,
то смотрите описание подкаста.
Да, конечно.
Как пришла идея открыть виндсерф-школу?
Школа, да, пришла идея. Мы просто с этим парнем, с Володей, с кем сейчас мы делаем эту школу, мы работали сами в такой же школе, как работники, больше сказали, как партнеры.
Угу.
И потом просто разделились. То есть мы изначально тот лагерь, в который я приехала в 7-м году и с 8-го стала инструкторить, это, по сути, была та же самая школа.
Угу.
Только я в ней работала, и потом сменилось несколько инструкторов. Потом пришел Володя как партнер, и мы с ним очень хорошо сработались и решили потом, по-моему, это был 15-й год, что давай сделаем свое вдвоем, без других людей.
Нормально вы расстались с предыдущими работодателями?
Не очень, но так сложилось. Открыли эту школу новую из-за того, что мы просто не срабатывались с теми, с кем мы были. К этому все шло, потом просто решили, что мы с ним больше не можем работать, и открыли свое.
Развитие, оно в движении, да?
Да.
Ты говорила, что у тебя в основном немецкоязычные и англоговорящие клиенты в горнолыжной истории. А на каком языке говорят твои клиенты на виндсерфинг-школе?
Только русский.
Только русский.
Мы делаем лагерь, называется клиники. Это такой формат обучения, когда люди приезжают именно в кемпинг на неделю, на две, может быть, больше, и групповое обучение. То есть у нас нет индивидуального обучения, есть только группа.
Угу.
И в группе проще, когда только один язык. Плюс мы в России достаточно известны. С Владимиром вообще все знают, наверное, в виндсерфинг-мире. Как профессионального спортсмена. И за счет того, что мы именно в России, у нас, по сути, только там пару конкурентов, нас все знают, и, соответственно, к нам едут, мы сосредоточены только на российском рынке.
Ну, то есть это в Грецию именно, да? То есть если человек
хочет... Мы по всему миру ездим.
Ага.
Школа выездная, то есть мы едем летом в Греции, осень — это обычный Египет. Вот я сейчас была на Гарде, например.
Гардезе — это озеро в Италии, недалеко от Тироля, где, в принципе, все тирольцы отдыхают.
Да, и сейчас стало оно, на самом деле, среди русских тоже развивается. Туда начали русские люди ездить, уже давно достаточно, но сейчас еще больше, и там виндсерфинг очень хороший.
Честно, озеро-то очень красивое.
Да, то есть там можно совместить велосипеды, скалолазание. Сейчас я там неделю провела с учениками, все очень понравилось. Я думаю, что я буду в сентябре каждый год делать. То есть мы всегда новые места добавляем.
Угу.
А зимой, когда я уезжаю на горнолыжку, Володя едет в Бразилию и во Вьетнам. То есть он школу проводит дальше. Школа действует весь год, просто мы вдвоем проводим лето, и он один проводит зиму. Осень обычно я одна провожу. То есть кто как может. Я могу спокойно сказать так, я собралась, поеду на Сардинию, сделаю лагерь. Мы даем рекламу, если соберется народ, я с ним уезжаю туда. То есть это все достаточно так.
А если не секрет, сколько стоит, среднее обучение, неделю кемпинга?
Неделя, если это летом, то 665 евро – это обучение плюс прокат снаряжения.
Сверху этого нужно заплатить за билет, сверху это за проживание, за питание.
Да.
То есть где-то в среднем 1500 евро на неделю, если ты любишь.
Две. Зависит очень от места. То есть если Греция, мы на Родосе, это достаточно дорогой остров.
Догадываюсь.
То есть если ехать в Египет, например, это, соответственно, будет гораздо дешевле. Вот на Гарде тоже ты можешь, в палатке живи там.
Там разве можно?
Можно найти где-нибудь.
Давай поговорим быстренько о других твоих видах спорта, которыми ты занимаешься. Ты вообще, всем занимаешься. Сейчас ты поедешь...
На скалодром мне надо.
А у нас здесь, в принципе, в Тироле очень любят именно скалолазанье.
Да, Тироль — это, наверное, такое сердце скалолазов.
Да, логично, что логично. Горы, да. снег сходит, можно теперь полазить.
Да. Ну, я не так, чтобы я больше это для более для физического развития делал. Потому что все лето я в Греции, там гор нету, там песчаная банка. То есть лазить там нет возможности, соответственно, если я не тренируюсь летом. И я больше хожу, вот, ну, когда дождик идет или зимой, просто на скалодром, чтобы немножко, ну, верхушку подкачать. Нормальные люди ходят на скалодром, чтобы подготовить себя к лету, чтобы пойти на скалы и там лазить. Так как у меня летом скал нету, для меня скалодром это просто... Я просто не люблю фитнес и вся вот эта вот качалка, хотя это нужно, но я не люблю. Мне проще сходить на скалодром, похватать там стенку и уже что-то поделал.
У тебя спорт является твоей профессией, у тебя спорт является твоим хобби. И это круто, я просто, ну, восхищаюсь, поэтому я как бы так восторженно с тобой разговариваю. Помимо этого, помимо скалодрома, того хобби и физической подготовки, ты еще и другими видами спорта занимаешься.
Да, ну вот про лонгборд.
Да, спросил. давай, спрошу тебя про лонгборд.
Я занимаюсь даунхилл скейтбордингом. К сожалению, опять же, из-за травмы у меня сейчас весь сезон ни разу не стоял на доске, не разрешили мне. Но даунхилл — это скейтборд, немного чуть-чуть он длиннее, другие подвески, большие колеса сделаны, чтобы ездить вниз на больших скоростях. Вот, и поэтому проводят соревнования. Я раньше ездила на Кубки мира, в прошлом году тоже два этапа проехала. Когда-то даже что-то занимала, сейчас уже конкуренция, девчонки слишком уже сильные стали, я особо не тренируюсь, я просто по фану езжу с ними. Ну, это прикольная тусовка, ты ездишь по этапам, все время одни и те же люди, все очень веселые. Много фрирайдов проводится без соревнований, когда просто закрывается дорога, и все катаются там.
А здесь есть у Австрии дороги, которые закрываются для этих целей?
Да, но в основном в Штирии проводится.
Ну,
там, видимо, ну, там немного более полого, и очень много дорог через поля идут всякие, которые можно закрыть. В Тироле проводится мало, потому что все дороги слишком загружены, их закрыть тяжело.
Ну и плюс к тому, что они все серпантином, если вот эти маленькие дороги.
Ну это так и надо.
А, так и надо.
Да, повороты там.
Ну, то я просто часто вижу, опять же, в интернете какие-то видеоролики именно с проездами. Там же скорость достигается там до 100-150 км в час.
Да, 140, по-моему, рекорд.
Мне в машине на этой скорости уже страшно находиться, а ты просто на доске стоишь, которая просто несет тебя сквозь пространство вниз.
Ну, мы все, для соревнования это обязательно, мы катаемся в кожаных костюмах, как на мотоцикле. То есть ты, по сути, едешь в мотоциклет на защите. На фрирайде это не обязательно, но я, например, если у меня скорость там больше, от 70 и выше, я знаю, что я поеду от 70, то я уже кожу одеваю. И на самом деле ты все время низко, и все падения, они в основном скользящие. То есть ты, если падаешь, то это в основном повороты, и ты низко, ты просто дальше скользишь, так как на тебе кожа, она все это держит.
Угу.
То есть на самом деле по опасности, единственная опасность, когда мы катаемся по открытым дорогам, это машины. То есть если какие-то ситуации, либо если гибнут люди, это в основном машины. Гибнут, естественно, ребята-профессионалы, кто на больших скоростях улетает. Вот, но в основном спорт такой нормальный. Если закрытая дорога, ты можешь спокойно контролировать скорость, называется слайд, можешь тормозить слайдом.
Когда ты разворачиваешь поперек скейт, чтобы...
Чтобы тормозить, да. И на самом деле ты можешь спокойно ехать по очень крутой дороге, там 50 км в час, не париться. И делать все это безопасно. Каждый для себя свой лимит.
А у тебя лимит, соответственно, 100-150.
Зависит очень сильно от дороги. То есть, если дорога хорошая, на ней нет там дырок, ям, каких-то трещин, тебе приятно по ней, ты и скорость даже не чувствуешь. Либо если повороты, например, не очень крутые, там нет возможности улететь. Все очень сильно, там есть дороги, где я еду 80, мне не страшно, есть дороги, где я еду 60, и мне уже вообще пипец.
Доска и скорость 80 км в час – две вещи несовместимы, поэтому я прям опять же повторюсь, восхищаюсь.
Очень зависит от дороги. И что у тебя впереди, то есть если ты фигачишь сотку, у тебя впереди поворот, то это страшно. А если ты фигачишь сотку и видишь, что у тебя впереди сейчас в гору пойдет, то нормально.
А ты часто падаешь?
Я всегда падаю. Я самый падающий человек.
Ну,
не проходит ни одного дня, чтобы я не упала.
Не, я имею в виду на...
На всем.
А, на всем.
Да.
Прикольно.
Я вообще все время падаю. Ну, нормально, что.
Слушай, такой вопрос, может быть, немножко лично. Как вы с мужем познакомились? Я понимаю, у него тоже спортсмен.
Да, мы познакомились на... Он горный гид. Мы познакомились... У меня был альпин-курс. Он был инструктором другой группы. Ну, в баре посидели, хорошо посидели. Вот, потом просто... Я, на самом деле, была тогда замужем первый раз. Вот, и мы с ним познакомились, посидели, потом просто переписывались, и потом у нас с первым мужем все пошло как-то совсем плохо. Вот, ну и все как-то... Он со спорта совсем ушел. В Москве стал жить, я все больше стала в Австрии находиться и где-то везде все время ездить. В общем, поняли, что это, наверное, не сработает. Вот, пошел тогда уже процесс развода, и, ну, и тот Хорст. Я так вспомнила, что есть такое, надо бы навестить.
Ну и как-то все закрутилось, да? Сложилось, и много сейчас, долго сейчас уже вместе живете?
Это было, по-моему, познакомились мы в 2013 году. С 14-го встречаться начали.
Ага. Ну, то есть уже достаточно много.
Ну да, сколько это?
Ну, круто, нет, круто, 5 лет, но это уже достаточно.
Ну, 2 года замужем.
Ага, что у тебя с языком, расскажи.
Ну, так я говорю каждый день на нем. Вроде как нормально. Не, ну, грамматика фиговая, конечно. Я была сейчас в прошлом году, так как нечего было делать, сходила на курс B2-3, конец Бшки. Ну, уровень примерно, если я сейчас пойду на экзамен, наверное, C1, C1-2, но я ничего не сдавала.
C1 – это, чтобы для тех, кто не понимает, это носитель языка.
Ну, нет.
Да. Да, C1 – это уровень языка, когда ты можешь его преподавать. А с английским у тебя что? Просто я сейчас объясню, почему спрашиваю. У меня с английским до переезда в Австрию было все хорошо. А как я переехал сюда, начался немецкий, я сейчас по-английски, у меня уровень это собаки. А, то есть я все понимаю, я сказать ничего не могу, у меня немецкий лезет.
Ну, я, так как много очень езжу, я много на английском все еще разговариваю в других странах. Но уже хуже. Я, например, когда я недавно открыл свою диссертацию, которую я писала в 2011 году на английском, я так офигела. Как я писала? Думаю, ничего себе. Естественно, все много подзабылось. Особенно бизнес-терминологии. Mm-hmm. То есть так как училась я бизнес-менеджмент, то есть тогда было очень много бизнес-терминологии, сейчас она, мне кажется,
вообще... Но она не нужна тебе?
Ну да, ну жалко просто, что все это забылось. Но и приходит быстро достаточно. Если я начинаю с кем-то общаться, там через 1-2 дня на английском, тяжело, если я, например, ну, на учениках, даже по-русски, если я инструкторю там неделю немецкий либо английский, потом приходит русский ученик, я начинаю искать слова.
Подбирать.
Именно терминологию.
Там именно лишь, поэтому лишь. Я стараюсь, чтобы в подкасте люди говорили русскими словами,
да,
потому что...
Да, я вообще за чистоту языка.
Англицизмы и немецизмы автоматически, просто не думая, они вылезают, да? То есть есть слова, которые удобнее говорить на немецком. Например, слово «термин», которого не существует аналога в русском языке, хотя можно сказать «встреча», можно сказать там «телефонный разговор» там запланированный.
Я не люблю смешивать языки. Прямо у меня вот вообще.
Но они автоматически так получаются. То есть
я
тоже стараюсь.
Я за своим языком слежу очень сильно.
Предлагаю на этом закончить. Спасибо тебе большое. Было очень круто. До записи подкаста Маша немножко переживала, говорит, о чем мы с тобой будем целый час разговаривать. Мы сейчас с тобой, не час разговариваем, и, в принципе, есть еще о чем поговорить, и поэтому я приглашаю тебя записать подкаст в следующем сезоне, это в следующем году будет, так что я думаю, что мы с тобой встречаемся здесь не последний раз.
Давай.
Соответственно, все ссылки на Машины соцсети и на Машины сайты, где она принимает участие, я дам в описании подкаста. Обязательно подписывайтесь на группы ВКонтакте, в Фейсбуке, на группу в Телеграме Тирольского подкаста. Обязательно оставляйте комментарии, обязательно делитесь своим мнением. Если вы слушаете подкаст в Apple подкастах, то, пожалуйста, поставьте 5 звезд, оставьте какой-нибудь комментарий, чтобы люди могли...
Хороший комментарий.
Вообще, я как бы не сторонник того, чтобы выпрашивать комментарии. Если не понравится, ну, напишите, что не понравилось.
Мы удалим, ничего страшного.
Я не могу в Apple подкастах удалять, к сожалению. Поэтому, да, пишите в Фейсбуке и в группе ВКонтакте, чтобы я мог удалить это, что, если что. Слушайте Тирольский подкаст на все возможных агрегаторах. Мы есть и в Яндекс.Музыке, и в Google подкастах, и в Apple подкастах, и в Кастбоксе. Есть YouTube-канал, где я тоже выкладываю аудиовыпуски. Слушайте, в общем, везде. Радуйтесь, наслаждайтесь. Маша, спасибо тебе большое, что пришла.
Пожалуйста.
Да, Маша говорила, что она не любит рано вставать. Мы записываем в 10 утра.
Да, я прям встала. 8 сегодня встала.
Ух.
Ну, для каталки могу.